доброта. Будьте друг к другу добры. Ефесянам 4 глава, 32 стих. В наше время многие люди интересуются разными необычными явлениями. Многие ищут чудес. Впрочем, как и в древности, иудеи ищут чудес, елены мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. В своих предыдущих статьях я уже писал о чудесных проявлениях Духа Святого в жизни и служении Богу. Мне хочется сказать, что не только Бог способен творить чудеса сегодня, как во все времена, но и люди, водимые Духом Божьим, способны совершать их во имя Господа. Самое прекрасное человеческое чудо, которое мы можем видеть и любоваться им – это любовь и, как ее следствие, доброта. В различных обстоятельствах человек, вдохновляемый Богом, который и есть сама любовь, способен проявлять эти качества к себе подобным, иногда даже жертвуя самим собой. Мы живем в очень жестокое время, в которое, как никогда, льется очень много человеческой крови. Эгоизм, злоба, ненависть, вражда, зависть и алчность буквально захлестывают этот мир, как штормящая волна страшного океана. Апостол Павел пророчески подробно описывает состояние человеческой души последнего времени. Прочтите в послании к Тимофею его описание, 2 Тимофею 3 глава, и вы явно узнаете наше время. На фоне всего этого человеческого хаоса иногда можно заметить, как прекрасными, яркими лучами, подобно бриллиантам, сияют жертвенная любовь и доброта истинных христиан. Лично для меня нет большего чуда, чем видеть простую, неподдельную доброту между людьми. Девизом моей жизни давно стали простота, искренность, любовь и доброта, к которым я стремлюсь изо всех моих сил, хотя, возможно, и не всегда удачно. В моем кабинете над рабочим столом я выразил это в простых словах следующих лозунгов. Первый. Ценность жизни человека определяется его полезностью для окружающих его людей. И второй. Красота человека определяется его добротой. Мне вспоминается очень много случаев проявления настоящей доброты. Я с радостью и благоговением поделюсь с вами теми подвигами доброты, которые были совершены другими людьми по отношению ко мне самому. Эти воспоминания всегда согревают мою душу прекрасным небесным теплом. Наверное, у каждого из нас представление и согревающее сердце воспоминания о доброте основаны в первую очередь на жертвенной материнской любви. Вот и я, напрягая свою память, пытаюсь вспомнить самый ранний опыт проявленной ко мне доброты в моей жизни. И в памяти сразу же всплывают образы матери и отца. Самое смутное воспоминание, как во сне, уносит меня в то далекое время, когда я был еще крошечным младенцем. Обычно из этого периода жизни запоминается весьма мало, но я припоминаю повторяющийся фрагмент, когда я лежал в маленькой убогой кроватке и горько плакал голодными слезами, прося кушать. Всякий раз, независимо от того, день это или ночь, рано или поздно, надо мной всегда появлялся милый образ долгожданной и единственно желанной мамы, которая меня утешала и просила не плакать. Она тут же куда-то исчезала и вскоре появлялась с заветной бутылочкой манной кашки, вручала ее мне, и полноценная радость наполняла все мое естество. Я с жадностью сосал жиденькую кашку через сосочку на бутылочке и мирно засыпал. Это приятное воспоминание жертвенной и неподдельной материнской доброты всякий раз наполняет меня чувством неземного мира. Пожалуй, тогда, обогретый материнской добротой, я обретал настоящее умиротворение и полный душевный покой. Возможно, во взрослой жизни мы никогда уже не сможем пережить ничего подобного. Ведь тогда для полного и всеобъемлющего счастья было нужно так немного. Только сейчас, имея своих 9 деток и 5 внучат, я вполне понимаю, чего стоило это моей маме. И с ценой никто не считался. С моей стороны недооценка была от недопонимания, а с ее – от беззаветной любви к своему младенцу. Спасибо тебе, мама. Как гонимые за веру Бога христиане, мы жили очень бедно. Питание, конечно же, было весьма скудным, да и, пожалуй, просто примитивным. Со многими вкусненькими продуктами питания я познакомился гораздо позже, а в детстве о существовании различных вкуснот и сладостей я и представления не имел. Помнится, что и не у нас одних был такой обычай, что вкусные и дорогие на то время продукты обычно приносили или покупали для тяжело больных людей, чтобы они быстрее поправлялись. В обычное же время чаще всего таких продуктов в доме никто не видел. И вот однажды, еще совсем маленьким мальчиком, я добрался до заветного кухонного стола, куда я давно хотел проникнуть и узнать, а что же там? Я видел не раз, что оттуда отец извлекал хлеб, иногда булочки, соль и сахар. Я тамкнул деревянную задвижечку, и передо мной предстал таинственный арсенал кухни. Дешевые тарелки, старые чашки и кружки, чисто вымытые, были аккуратно сложены рядком. В углу лежала четвертушка черного хлеба, деревянная солонка с крупной поваренной солью и, главное, сахарница. Какая радость! Но вот мой взгляд наткнулся на предмет, который никогда раньше не видел. Это была голубенькая жестяная баночка, на которой что-то было написано взрослыми буквами. Самое главное, эта баночка каким-то таинственным методом была открыта, и крышечка ее была почти до конца вырезана неровным узором. Что же это? От любопытства аж дыхание сперло. Должно быть что-то вкусное, раз спрятано в столе, да еще в дальнем углу. Я протянул руку и пододвинул баночку к краю, открыл крышечку и увидел внутри что-то белое. Нужно обязательно попробовать. Я аккуратно лизнул крышечку и понял, что-то сладкое. Попробовать нужно ложечкой, чтобы ощутить настоящий вкус. Я достал из бокового ящичка чайную ложечку и, набрав полную ложку, отправил ее себе в рот. Ах, какое блаженство! Я ничего подобного никогда не ел. Да это просто райская пища ангелов! Я не удержался и скушал еще несколько ложечек, но потом испугался. Ведь заметят же, что я без спроса съел это райское лакомство. Да, наверное, и другим всем тоже хотелось его покушать. Я прикрыл баночку крышкой, приведя ее в первоначальное положение, как она и была, и поставил на прежнее место. Немного поиграв по дому, меня вновь потянуло к заветной баночке. Я решил полакомиться еще. Но вот в самый-то разгар лакомства в кухню вошли мои старшие брат и сестра. И увидев меня аппетитно уплетавшим желанную сладость, тут же отобрали у меня баночку и стали меня ругать и стыдить. Как ты посмел без спроса залезть в стол и взять дефицитное сгущенное молоко, которое предназначено для больной мамы? По мере того, как они кричали на меня, ругали, стыдили, мне действительно стало очень стыдно, что я съел почти все мамино сгущенное молоко. Мне стало так больно и обидно, что я горько по-детски заревел. На шум вышла из спальни больная мама и спросила, что здесь происходит. Так как я сам ничего не мог сказать, а только плакал, то мои старшие, продолжая нападать на меня, поспешили сообщить маме, что я без спроса кушал предназначенное для больной мамы сгущенное молоко. К моему счастью, мама не стала меня ругать, но, успокоив моих родных, обняла меня, пододвинула ко мне баночку с остатками молока и сказала ласково: «Кушай, сынок». Кушать я не мог, ведь это же только для больных. Конечно же, мама сказала мне, что она сгущенное молоко есть совсем не хочет, и просила, чтобы я спокойно доедал. В тот момент я почему-то поверил маме, тому, что она совсем его не любит и не хочет его кушать. Однако, когда я с радостью его уплетал, мой старший брат из-за маминой спины показывал мне кулак. Тогда я ничего не понимал. А сейчас я наверняка знаю, что и я, как родитель, поступил бы точно так же на месте моей мамы. Уже через много лет, когда я вспоминаю этот и подобные ему незначительные штрихи, меня они трогают до слез. Ведь это была простая и искренняя материнская доброта, безвозмездно проявляемая к своим детям. Спасибо тебе, мама. Сегодня, когда уже нет в живых моего отца, я вспоминаю его тяжелую жизнь и ясно вижу, что это был добрейший человек, который проявил лично ко мне доброты больше всех людей на земле. Перечесть все просто совершенно невозможно. Вспоминается, как он каждое утро вставал очень рано, еще затемно одевался в грязную промасленную трудовую робу и в любую погоду пешком шел на завод. Там он отработал всю свою жизнь, выполняя тяжелейшую работу, чтобы суметь прокормить нашу семью. Уходя, он всегда брал с собой в сетку небольшой сверточек, завернутый в газетку кусок сала и хлеба, что составляло все его дневное пропитание. Но даже из этого скудного пайка он всегда оставлял кусочек хлебушка и сальца, памятуя обо мне, ибо хотел всегда хоть что-то сделать для меня приятное. Я это знал и поэтому очень ждал с работы папу, который всегда что-нибудь приносил мне. Он называл это передачкой от зайчика. Обычно, когда он входил во двор, я выбегал ему навстречу и спрашивал: «Что ты мне принес?» Он садился, таинственно разворачивал крохотный сверточек и говорил, что я домой через поле, он встретил зайчика, а тот передал для меня гостинчик. Я с огромной радостью, затаённым дыханием, брал и кушал уже засохший хлеб с салом, с особым аппетитом, а он поглаживал меня по голове и чему-то радовался. Я понимаю, что для кого-то такой рассказ просто смешон. Ведь они своим детям способны позволить гораздо больше, чем кусочек сухого хлеба с салом, тем более в наше время. Но тогда это было все, что отец мог позволить, а главное, это был дар любви от сердца к сердцу. Сегодня для меня этот кусочек сухого хлебушка, который отец отрывал от своего обеда, значит гораздо больше, чем золото всего мира, и сейчас я за него отдал бы все. Спасибо тебе, папа. Во все дни моей жизни, во время возрастания и во время уже взрослой жизни, женатого и многодетного мужчины, мой отец всегда проявлял ко мне особенную доброту и заботу. Совершенно непонятным для меня было видеть его бережное отношение ко мне не только как к сыну, на которого выпала особо тяжелая жизнь с постоянными перегрузками, но и как к служителю Божьему. В годы, когда я уже нес пасторское служение, он трепетно относился ко мне, стараясь оказать мне всяческую поддержку и помощь, охраняя от меня чрезвычайно тяжелого труда. Мне часто от этого было неловко, но он говорил мне, чтобы я не смущался, так как теперь я для него не просто многодетный сын, но и служитель Божий и его личный пастырь. Раньше мне это было совершенно непонятно. Трудно было смириться с этим. Теперь я отчетливо понимаю, что для него эти жесты доброты и заботы были не только отцовским проявлением любви ко мне, как его сыну, но и высочайшим почитанием Господа, его церкви и его служителей. И он примерно соблюдал свой священный долг. Помнится, незадолго до его смерти я пришел после невероятно тяжелого трудового дня с работы, сильно уставший, с неимоверной головной болью, головокружением и слабостью. Я вошел в свою комнату, закрыл шторы и буквально рухнул на постель, закрыл глаза и лежал без сил. Тут я с ужасом вспомнил, что мне сегодня еще предстоит срочная тяжелая физическая работа за домом. В это время я услышал, что кто-то тихонько открыл дверь в мою спальню, осторожно вошел и встал у моих ног. Я приоткрыл глаза и увидел, что у постели стоит мой отец. Так тихо, осторожно, боясь меня разбудить. Я поздоровался и сказал, что я не сплю и сейчас пойду работать. В ответ мне прозвучали слова, которых мне никто и никогда не говорил. А главное, как они были сказаны. Я ни за что не забуду этих дорогих слов. Они очень просты, но драгоценны. Он ласково взял меня за обе ноги, с большой любовью посмотрел на меня и с сердечным сочувствием и жалостью в голосе сказал: «Устал, сынок? Отдыхай». И еще подержавшись за мои ноги, тихонько вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Более ласковых и добрых слов я никогда не слышал в своей жизни и, вероятно, никогда уже больше не услышу. Через несколько минут я услышал во дворе за домом глухие удары молота. Это мой отец вместо меня делал мою работу. Конечно же, я долго не улежал и пошел работать, но этот случай при всяком воспоминании о нем наводит на меня слезы умиления. На следующий день, весьма рано утром, я проснулся от какого-то стука за домом. Что это могло быть? Кто мне не дает спать? Ведь сегодня выходной. Я выглянул из окна и увидел, что это мой отец пешком пришел к нам домой еще затемно и, никого не беспокоя, уже вовсю продолжает начатую накануне работу. Я был просто поражен. Ранее, когда еще строился, мы с отцом укладывали большие камни перед домом, там, где въезд в гараж. Я не могу забыть, как мы взялись катить самый огромный камень. Отец меня отталкивал и говорил: «Нет, дай я перетащу. Это самый большой камень, и ты себя береги». Как я не сопротивлялся, он все-таки сам кое-как прикатил этот камень и вкопал его в самое основание стены. Отца уже давно нет в живых, но этот большой камень всегда будет стоять как памятник отцовской доброты, любви и жертвенности. Всякий раз, когда я заезжаю во двор, я вижу этот камень и обязательно вспоминаю и отца, и его доброту, и тот случай, когда мы катили эти камни. Вот тебе и простой, но вечный памятник добра. Спасибо тебе, отец. Несколько лет назад от постоянных перегрузок и стрессов я заболел смертельной болезнью. Сильно похудел, ослаб, но все же с неимоверными усилиями из буквально последних сил, как ни в чем не бывало, продолжал работать, трудиться в церкви, ходить на репетиции оркестра, помогать всем нуждающимся во мне людям. Кое-что я старался делать и по дому, пока наконец не слег окончательно в постель и уже вовсе не мог вставать. Когда мои ноги перестали меня слушаться и силы совершенно покинули меня, я пришел в ужас. Не потому, что я боялся умереть, вовсе нет. Я готов был с великой радостью уйти наконец домой. Но меня объял страх от мысли, что я стал полностью нетрудоспособным человеком и даже инвалидом. А что, если я уйду не сразу? Что, если мне придется лежать долго и стать обузой моей многодетной семье? Что, если такое тяжелое бремя падет на плечи моей больной жены? Перестать быть полезным людям. Для моей натуры это страшнее высшей меры наказания. Осознав это, я сильно испугался. Но рядом со мной в моей жизни Бог поместил чуткую и заботливую женщину. Она изо всех сил принялась за мое лечение. В любое время дня и ночи она регулярно подносила мне пригоршни разнообразных натуральных витаминов и минералов, подавала воду и еду, ободряла меня и настраивала на выздоровление. Конечно же, за мое выздоровление молились не только моя семья, молилась и вся церковь Христова в нашем городе. Будучи прикованным к постели, сам я, тщательно проанализировав всю свою личную жизнь, полностью оценил весь прекрасный замысел Божий. Как только я все это осознал и в смирении буквально скатился с кровати на колени и сказал: «Господи, сдаюсь, я все понял, достаточно, прости меня, я вполне принимаю всю твою волю». После этой необычной молитвы, исшедшей из самой глубины моего сердца, я встал на свои ноги. Господь меня помиловал и полностью исцелил. Вскоре этот факт подтвердили и крайне изумленные опытные врачи. Но каковы же были мои восхищения и благодарность моей жене за ее подвиг? Оказывается, в эти последние дни она сама была сильно больна, ходила с высоким давлением и буквально с последних сил... Она денно и ночно меня лечила, даже не подавая мне вида, что сама падает с ног. Это истинный триумф доброты, любви и жертвенности. Спасибо тебе, женушка. В последние годы я часто просыпаюсь утром рано от неимоверной головной боли. С огромным трудом встаю и ползу на работу. Ведь я, как глава семьи, обязан кормиться у многодетную семью и показывать всем пример трудолюбия. Об этом узнал мой младший сынок Ванюшка. Однажды утром, собираясь на работу, я обратил внимание на то, что кто-то уже копошится на кухне. Обычно всегда вставал первым и был весьма удивлен тем, что у кого-то рано прорезался аппетит, и он уже суетится на кухне в столь ранний час. Я тихонько вышел на кухню и увидел там своего младшего сынишку, который поспешно что-то готовил. Я очень изумился происходящему и спросил его, что он здесь так рано делает, ведь мог бы еще поспать до школы. На это он мне рассказал о том, что последние дни он много думал обо мне, и ему стало очень меня жалко. Зная, как я часто мучаюсь головными болями, он стал расспрашивать у учителей о возможных причинах моей головной боли. На это кто-то сказал ему, что часто приступы мигрени бывают у тех, кто не завтракает утром, а кушает лишь поздно вечером. Ну точно как у меня, кушать всегда некогда. И здесь таким нежным голоском он объявил мне, что решил ставить будильник пораньше для того, чтобы успеть приготовить мне еду. А когда я буду выходить на работу, он собирался предложить мне скушать уже готовый завтрак. Знаете, я был чрезвычайно потрясен его не по-детски зрелым и, на мой взгляд, просто героическим поступком. Тут я вспомнил вдруг, что еще вчера вечером он таинственным голосом узнал у меня, кушаю ли я перед работой и когда я вообще завтракаю. Я был настолько тронут его добротой, что, пряча слезы, я обнял его, поцеловал и сказал: «Спасибо, сынок, не стоит тебе себя так мучить ради меня, я обойдусь и так, но за бутерброд тебе огромное спасибо, пусть Господь воздаст тебе за твою доброту». Кушать времени не было, я взял тщательно упакованный кулечек с собой. Ехать мне на работу далеко, и я по пути, не теряя времени, решил исполнить обещание своему сыну и обязательно скушать его бутерброд. Еще больше я был растроган, когда открыл его кулечек. Он был приготовлен с такой заботой и любовью. В нем было предусмотрено все до мелочей. И салфеточка, и соль, и ножичек, и зубочистки, и даже ложечка с вилочкой. В то утро я ехал на работу и сквозь слезы кушал Ванин бутерброд. Между прочим, это был самый вкусный бутерброд, какой я только когда-либо ел. Спасибо тебе, сынок. Едва ли возможно в одной небольшой статье перечислить все то добро, которое оказали мне все мои родные и особенно все мои друзья, потому что их у меня великое множество. Но любовь и доброта, проявленные к нам нашими близкими, не только помогают нам в конкретных ситуациях, они дают нам правильное направление во взаимоотношениях со всеми людьми, вселяя в нас силу и наполняют нас небесным светом. В одно время я так измучился со своими старыми машинами, они просто рассыпались все одновременно. Например, на своем автобусике марки Dodge Caravan мне пришлось менять коробку скоростей 4 раза подряд. Это очень дорого, отнимает уйму времени и, главное, создает проблему, как добраться вовремя на работу и в церковь. Когда твоя машина постоянно на ремонте, то нужно все время кого-то просить, чтобы тебя отвезли, подвезли, забрали, подбросили. И когда ты это делаешь не единожды, тогда даже твои самые близкие люди начинают на тебя коситься и отделываться легкими шуточками, давая понять, что у них есть своя жизнь со своими заботами, и ты, откровенно говоря, в этот график не сильно вписываешься. Один из моих хороших давних друзей обратил внимание на эту мою нужду. Он как раз в то время собирался продавать свой старенький, но вполне в приличном состоянии автобусик, намереваясь приобрести себе новую машину. Не раздумывая, он привез свой автобусик ко мне и отдал его мне, как я понял, на время ремонта моего транспорта. Каково же было мое удивление, когда узнал, что он взял и переоформил его на меня и просто так подарил его мне в личное пользование. Я, конечно же, был потрясен его жертвенностью и искренним желанием помочь мне, ведь друг мой спокойно мог продать автомобиль другому или даже уступить его по дешевке мне. Однако он просто пожертвовал его во славу Господа. Как он мне тогда сильно помог. Как приятно иметь таких друзей, верных не только на словах, но и на деле. Спасибо тебе, мой дорогой друг. Доброта не измеряется суммой денег, зачастую это просто поступок. Несколько лет назад мне сделали операцию, которая повлекла за собой осложнение, и я оказался в реанимации в бессознательном состоянии. Там я провел последующую неделю. Временами я приходил в сознание, затем опять куда-то уплывал. Из всего этого хаоса я ярко запомнил ангельское пение знакомых мне мелодий. В реанимацию никого из посторонних не упускали, кроме самых моих близких родных. Молодежь церкви, узнав о моем серьезном положении, дружно пришли меня посетить. Так как их не впустили в отделение реанимации, то оказывается, они собрались у самого входа и стали петь наши христианские гимны в надежде, что звуки их пения долетят до моего слуха и хоть как-то меня ободрят. И звуки долетели, и не только до слуха, но и до самой глубины сердца. Я был весьма растроган, когда позже узнал, что ангелами были наша поющая от сердца молодежь. А все, что посылается от сердца, всегда и доходит до сердца. Как же можно забыть по выходе из больницы, что родная церковь, все это время прилежно молившаяся, еще и платила все расходы, которые не покрыла страховка, вопреки всем моим сопротивлениям? А как можно забыть, что постоянно получая по почте посылочки с подарочками и открыткой «Дорогой наш дядя Саша, мы тебя очень любим» с подписью церковной молодежи? И сколько их, таких моментов в жизни, когда простая человеческая доброта творит настоящие чудеса? Спасибо тебе, родная церковь, спасибо тебе, христианская молодежь. В данной статье я лишь затронул как бы вскользь океан настоящей и жертвенной любви, в истоках которой стоит сам Иисус Христос, подавая нам достойный пример для подражания. Пусть эти напоминания и нас зажигают огнем любви и доброты по отношению к Богу и людям. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей крепостью твоею и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя. Матфея 22:37. И во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Матфея 7:12. Я описал здесь лишь некоторые незначительные штрихи из реальной жизни. Вот именно это и есть, на мой взгляд, настоящее чудо. Простая, искренняя доброта между людьми. Слава Богу за это! Спасибо вам, люди добрые!
Загляните страждущим в глаза, мимо не пройдите. Если посмотреть глаза нельзя, в сердце загляните. И в глазах темно и в сердце ночь. И в глазах темно и в сердце ночь. Все погасли свечи. Поспешите страждущим помочь, пусть им станет легче. Помолитесь, пусть чужая боль станет болью вашей. Подарите страждущим покой, подарите страждущим покой, пусть им станет легче. Загляните страждущим в глаза, там печаль безмерна. Мимо проходить никак нельзя, не пройдите, верю. Боль других учитесь замечать, боль других учитесь замечать, зажигайте свет. Субтитры.